«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня швейцарское правосудие отказалось досрочно выпустить из-под стражи Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера Петера Нильсена, дежурившего в момент катастрофы над Боденским озером, где погибли жена и дети Калоева. Ситуацию обсуждаем с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от авиакатастроф. Добрый вечер, Игорь Леонидович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, заслуживает ли Виталий Калоев досрочного освобождения?
Ну, суд Цюриха решил о том, что заслуживает, и нашел в деле смягчающие обстоятельства. Правда, адвокаты ходатайствовали о том, чтобы снизить срок заключения до 3 лет, суд решил снизить до 5 лет и 3 месяцев. Я думаю, что это, конечно, связано с тем, что 8 сотрудников SkyGuide, виновные в гибели 71 человека, получили сроки от 6 до 15 месяцев условно. И здесь режет глаза контраст между тем решением и этим. И поэтому швейцарское правосудие пошло на вот такую меру, как смягчение. И пошла вот эта вот путаница, когда решение о снижении срока до 5 лет и 3 месяцев было обжаловано как защитой, которая настаивала на 3 годах за отсиженным, то есть он на тот момент уже 3 года отсидел, и прокурор, который обжаловал это решение, в кассационной инстанции оно было оставлено в силе, это решение, они обратились в федеральный суд, и за это время адвокаты обратились о условно-досрочном освобождении его по отбытии 2/3. И вот то решение, которое состоялось в отказе, решение освобождения по 2/3, оно связано с тем, что не рассмотрен еще протест прокурора в федеральном суде. И на сегодняшний день такая подвешенная ситуация, которая может крутиться в любую сторону. То есть может быть принято решение оставить 8 лет и отменить решение о смягчении до 5 лет и 3 месяцев. Может быть принято решение о том, что 5 лет и 3 месяца это нормально, и тогда Калоеву должны будут заплатить компенсацию за те дни, которые он лишние отсидел вот после 24 августа. Ну и целый ряд возможных вариантов этого решения. Да, почему? Потому что есть жалобы как с одной стороны, так и с другой стороны, и есть два решения суда, поэтому тут уже оно в прогрессии растет. И плюс есть еще, конечно, возможность нашего ходатайства Министерству юстиции, которое, ну, я думаю, давно должно было уже состояться, потому что никто не против, и министры юстиции встречались, решали этот вопрос и пришли к выводу, что, в общем, обе стороны согласны, несмотря на то, что соглашения о взаимной выдаче осужденных у нас со Швейцарией нет. Оно подписано в марте прошлого года, но на сегодняшний день еще не ратифицировано. Но, тем не менее, на основе договоренности между странами это возможно решить этот вопрос.
Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, бывший народный депутат СССР, смотрит на дело с прокурорской точки зрения.
По-прокурорски нельзя понять Калоева, потому что он заслуживает наказания, но тем не менее и прокурор должен быть снисходительным, когда цепь трагических обстоятельств привели к такому результату, который именуется убийство человека. Поэтому, когда смотришь на памятник, семьи нет, детей нет, будущего нет, и этот прекрасный семьянин, и прекрасный, в общем-то, специалист своего дела, и нормальный человек вдруг оказался перед выбором. Если учесть еще провоцирующий фактор SkyGuide и плюс, так сказать, органов следствия, которые долгое время не давали ответа, а вообще-то есть ли виновные, надо было дать какой-то ответ. Ну вот он нашел такой выход. Правильный? Конечно, неправильный.
Ощущается ли контраст степени вот суровости приговора самому Виталию Калоеву и вот этим группе диспетчеров?
Ну, бесспорно, ощущается, и абсолютно непонятно решение суда, когда квалифицировали это деяние как преднамеренное убийство, а не эта статья. лишения свободы до 20 лет, а не непредумышленное убийство в состоянии эффекта. Почему? Потому что на суде было две экспертизы, и суд почему-то взял расчет ту экспертизу, которая говорила о том, что состояния эффекта не было. Тем не менее, он, суд признал, что был подвержен длительному изменению. И вот за этой туманной формулировкой кроется, в общем, то же самое, да. И статья, которая подразумевает до 20 лет лишения свободы, а Калоеву дали 8, это такая видимость справедливости, понимаете? То есть, вот видите, могли дать 20, а дали-то 8, и, значит, все-таки учли определенные смягчающие вину обстоятельства и прочее, в то время как, да, правильно было бы квалифицировать по другой статье, а там до 3 лет максимум. Поэтому вот эта видимость правосудия, она, конечно, режет глаза.
А как по-вашему, вот ощущается ли вот такая разница в подходе к судьбе Виталия Калоева со стороны российской стороны и других высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые раньше попадали в руки Швейцарии, вот, например, Павла Бородина или Евгения Адамова, которые были возвращены на родину, чтобы здесь отбывать свое наказание?
Ну, конечно, видно, что процесс переговоров шел активно, интенсивно, встречались министры юстиции, но гора не родила даже мышь. То есть реально направить запрос так и не решился никто. Поэтому видимость работы как с одной стороны, так и с другой стороны имеет место быть, а реальных результатов этой работы, кроме этого, мы не видим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер или Москву 900 Радио Свобода. Напомню, что вместе с адвокатом Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от авиакатастроф, обсуждаем судьбу Виталия Калоева, которого швейцарское правосудие сегодня отказало досрочно выпустить из-под стражи. А Калоев осужден за убийство авиадиспетчера Петра Нильсона, дежурившего в момент катастрофы над Боденским озером, в которой погибли жена и дети Калоева. Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», удивлен пассивностью российской стороны.
Российская сторона сделала, как мне кажется, немного. Но, может быть, именно благодаря тому, что она сделала немного. И суд, как мы видим, так или иначе, идет навстречу Калоеву, который, как известно, потерял всю свою семью в результате этой ужасной авиакатастрофы. Остался на белом свете один-одинешенек. И европейское общественное мнение, не только российское, но и европейское общественное мнение склоняется в пользу Калоева. Что я имею в виду? Что российская сторона не выдвигала никаких ультиматумов, не раздувала грозно щеки, не хмурила лоб и не била кулаком по столу, как она имеет обыкновение делать. Российская сторона не изображала себя какой-то страшно обиженной, как в последнее время наша такая, в общем, маленькая беззащитная держава очень любит себя выставлять в качестве обиженной. Я почти уверен, что Виталий Калоев все-таки будет досрочно освобожден. Все видели, что сам Калоев раскаивается, все видели, что сам Калоев глубочайшим образом переживает то преступление, которое он совершил.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний отказ швейцарского правосудия досрочно выпустить. Здравствуйте.
Господин Трунов, у меня к вам такой вопрос. А сколько бы по швейцарским законам получил Петр Нильсон, если самолет был бы швейцарским и со швейцарскими гражданами? Благодарю вас.
Ну, преднамеренное убийство, статья 111 швейцарского законодательства, до 20 лет лишения свободы.
А вот вы ведете дело о наших авиакатастрофах. Есть ли какие-то аналогии вот между этими делами?
Ну, к сожалению, аналогии просматриваются такие же, то есть виновных по-прежнему нет, следствие затягивается, идет обрывочная информация, материалы дела не в полном объеме предоставляются, те судебные иски по возмещению вреда, а знаем мы, что Калоеву все-таки заплатили 300 тысяч долларов и всем остальным потерпевшим, и этот вопрос остро не стоял, в России он всегда остро стоит. Два вопроса остро стоит. Это вопрос ответственности и вопрос материальной ответственности. Вот мой вопрос материальной ответственности. Сегодня рассмотрено иски 74 пострадавших, у которых погибло 73 близких родственника, в том числе 22 ребенка. Взысканы смешные, смехотворно мизерные суммы. В результате рассмотрения был обнаружен договор страхования, где жизнь каждого была застрахована на 380 тысяч долларов. И сейчас новый виток рассмотрения в Никулинском суде. Правда, настроение у всех немножко печальное, потому что ответчик, страховая компания, категорически возражает. И те суммы, которые мы взыскали, а это от 50 тысяч до 350 тысяч рублей за гибель человека решил суд. То есть это настолько смехотворный, не соответствующий при том, при всем, что среди родственников погибших были иностранные граждане, в частности граждане Финляндии, граждане Франции. И, конечно, это вызывает шок и удивление. Позиция как по признанию виновности и ответственности уголовной, так и материальной.
Напомню, что это идет речь о катастрофе пулковских авиалиний годичной давности на рейсе Анапа, Санкт-Петербург, над Донецком. Адвокат Карина Москаленко, работающая в Страсбургском суде, в частности, по правам человека, призывает к милосердию.
Я же адвокат, я защищаю людей. Обращаться по поводу смягчения наказания можно неоднократно, поэтому я бы так поставила вопрос перед судом по делу Калоева. Но это, конечно, дело суда решать. И я боюсь, что вмешательство в работу суда в данном случае не поможет. Я думаю, что просто надо продолжать усилия и в дальнейшем для того, чтобы помочь смягчить проблему, которая возникла по делу Калоева, потому что он пережил такое страшное горе. И я думаю, что рано или поздно швейцарский суд это должен будет учесть. Я думаю, что надо просто продолжать эту работу. А обвинять суд в жестокости, я не знаю, может быть, у меня не точная информация, но именно так были сформулированы претензии к швейцарскому суду. Я думаю, просто надо работать в этом направлении и надеяться, что судьба Виталия Калоева будет все-таки как-то смягчена.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Заключенный Калоев, у которого предрассудки кровной мести, стоили жизни другого, может быть, и виновного в трагедии человека. Конечно, вот я лично считаю, что швейцарское правосудие очень мягко подошло к Калоеву. Надо, конечно, было назначить большой срок ему, потому что вот надо как-то это останавливать, вот эту традицию кровной мести, понимаете?
Ну, как раз Виталий Калоев уроженец Северной Осетии, это православные россияне, там как раз нет этой традиции кровной мести. Но даже если бы она и была, можно ли вот это обстоятельство считать отягчающим?
Ну, я не знаю, 8 лет за убийство, и это мало, но это как-то звучит не здорово, так скажем, мягко. Это очень много, 8 лет за убийство, если мы говорим о цивилизованной Швейцарии, о Европе с его правовым государством, то это, конечно, огромный срок. И если учитывать все те нюансы и то состояние, и то, что это вообще, по сути, квалифицируется как непредумышленное убийство и максимум 3 года, а дали человеку 8, и при том, при всем, что суд признал существование в деле смягчающих обстоятельств потом, да, и начал снижать там до 5 лет, 3 месяцев, тем не менее, признал же существование эффекта, так почему же квалифицировал по-другому? Поэтому у нас есть диссонанс между двух решений, где в одном решении преднамеренное убийство жестко обозначено, а второе решение признает существование в деле смягчающих обстоятельств, таких как состояние эффекта, понимаете? Поэтому здесь, в общем, вопросов-то больше, чем ответов.
Слушаем вопрос из Ульяновска от радиослушателя Николая.
Владимир, вам не кажется, что пример Калоева на несправедливый приговор будет иметь последователи в нашей стране?
Ну, вот это, наверное, скорее вопрос к адвокату Игорю Трунову. Может ли вот пример швейцарского правосудия стать образцом для российских коллег? в деле о рассмотрении прав потерпевших от авиакатастроф?
Ну, у нас по... К уголовной ответственности по делам авиакатастроф еще никто не привлечен. И у нас, конечно, совершенно другая ситуация. У нас следствие, как правило, виновных либо не находит, либо находит не тех. И я не помню ни одного случая, когда реально кого-то бы приговорили к тюремному заключению, хотя бы условно, понимаете? Поэтому все это списывается либо на погоду, либо на природу, либо на еще на что-то. Поэтому тут швейцарское правосудие может быть где-то... Хотя тоже, в общем, дали от 6 до 15 месяцев условно тем виновным в гибели 71 человека. В общем, разницы-то большой нет.
Еще иногда на летчиков списывают. Вот в деле катастроф пулковских авиалиний обвиняли ли летчиков в ошибке человеческого фактора?
Ну, в данной ситуации люди погибли, и обвинять погибшего, ну, я не знаю, насколько это эффективно, ведь человека обвиняют и осуждают для того, чтобы другие не делали, а если осуждают и обвиняют покойного, ну, что это дает тем, кто остался жив, что дает это для исправления ситуации, для воспитания, для того, чтобы это не повторялось впредь, ведь мы наказываем не потому, что мы мстим, а мы наказываем, чтобы впредь это не повторялось, то есть в чисто воспитательных целях.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется так, что надо было Калоеву оказать со стороны врачей психологическую и моральную помощь. Ну, сказать ему, как-то поговорить с ним. И потом у него есть брат. Вот, сказали, Константин там его брат. Надо было как-то ему посодействовать, успокоить его. И он, это вот преступление, это понятно, что он совершил как бы его в состоянии аффекта. Это во-первых. Во-вторых, он когда пересекал границу вот Швейцарии, неужели они не видели в документах, вот допустим, не могли разобраться, что у этого человека погибла семья? И какую-то, ну, не слежка, но какое-то за ним как бы внимание. И, возможно, бы этого не произошло и не случилось. Ведь убив Нильсона, Калоев, он не вернул семью, по-любому, вот. А уже как его присудили, это, как говорится, дело суда и техники.
Ну, я думаю, что есть определенная связь между тем, что 8 сотрудников SkyGuide все-таки были признаны виновными. Хоть они и получили небольшое наказание, но тем не менее реакция определенная была. Вы вспомните, как долго швейцарское правосудие не собиралось судить этих сотрудников SkyGuide. И только после того, как случился вот этот инцидент, появились вот эти материалы, и это дошло до логической точки. Поэтому я думаю, что спусковой крючок правосудия швейцарского был именно на стороне поступка Калоева. Этот поступок дал вот этот результат.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот сам Калоев давал интервью, когда он сказал, что он не шел убивать, он хотел просто поговорить. Но этот Нильсон стал так дерзко себя вести, с таким опломбом, и такая возникла у них потасовка. Вот. И в результате вылилось это в трагедию. Это поэтому он не шел как вот кровную месть осуществлять. Получилось так. Но с другой стороны, получил жестокое правосудие, жестокое наказание. Это с одной стороны. А с другой стороны, неоправданно слабые сроки. Потом всячески Швейцария себя показала, что она относится к россиянам как к людям низшего сорта. Не судила долго, отклоняла выплаты, не признавали. Это такая отвратительная история, что я даже не представляю, как можно швейцарцам считаться цивилизованной страной.
Ощущается ли, по-вашему, какая-то именно конфронтационность в отношениях между Россией и Швейцарией? Вот долго там тормозилось следствие по делу Фуруса, Андавы, затем несколько других инцидентов. Сегодня вот швейцарский суд отказался выдать документы по делу ЮКОСа. Может быть, это объясняется тем, что не ратифицирован договор о взаимной правовой помощи?
Ну, вопросов-то, конечно, много у европейского сообщества по отношению к России. И определенная пренебрежение всегда в Европе чувствуешь по отношению к иностранцам. Но я не сказал бы, что это касается только россиян. Это вещь повсеместная. Если во Франции пренебрежение, я думаю, к американцам больше, чем к россиянам. Поэтому здесь сделать такой акцент, что именно к россиянам в Швейцарии такое отношение, ну, я думаю, что нет. Мы все были в Швейцарии, ну, многие, по крайней мере. И такого разделения нет. Конечно, собственные граждане – это номер один, и им почет и уважение, а все остальные – это, в общем, немножко другие люди. Ну и по тем решениям, которые сегодня появляются, вот по делам, да, которые вы назвали, конечно, вот это начинает и те формулировки, они, конечно… Ну, они где-то одинаковы с формулировками Европейского суда, который признает о том, что у нас нет цивилизованного правосудия.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, господин Трунов, вы комитет по защите жертв авиакатастроф, а вы бы не могли вот организовать комитет по защите, ну, например, москвичей от бюрократов? Здесь вот, наверное, не организуйте, потому что здесь не платят. А что касается Калоева, это убийца. И потом, вы знаете, Швейцария – это самая высшая по развитию демократии страна. И не гоже, в общем-то, нам, феодальной стране, в общем-то, вот эту критиковать, самую высокоразвитую в демократическом смысле страну.
Ну, мы юридические аспекты обсуждаем, а что касается комитетов...
Можно я тоже скажу, почему? Потому что вот я не создавал никаких комитетов и не создаю вообще никаких комитетов. Я адвокат, который представляет и помогает людям, и, кстати, бесплатно это делаю. Поэтому какие-то комитеты адвокатуре-то, в общем, запрещено создавать, потому что адвокатура – это определенный институт. И если касается... вот тех хвалебных речей в отношении Швейцарии, я ничего не имею против. Мы же анализируем факты, только факты, которые мы видим. И мы видим вот ту разницу. Погибло 71 человек, люди Скайгайда, сотрудники, признаны виновными, получили условно 6-15 месяцев лишения свободы. Условно. А здесь человек, да, виновен, да, убил, 8 лет. И вот здесь эта разница между 6 месяцами условно и 8 годами реального заключения, она немножко режет, да, глаза в рамках справедливого правосудия. Понимаете, 71 человек погибло, из них основная масса детей. Поэтому факты, вот они говорят о том, что не все в порядке в этом королевстве.
Да, в этом республике. Разделенные на кантоны. Напомню, что сегодня швейцарское правосудие отказалось досрочно выпустить из-под стражи Виталия Калоева, который осужден за убийство авиадиспетчера Петра Нильсена, дежурившего в момент катастрофы над Боденским озером, где погибли жена и дети Калоева. Эту тему мы обсуждаем с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от авиакатастроф. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. 3 солдата были убиты и 12 получили ранения за последние 2 дня на Северном Кавказе. 2 военнослужащих были убиты и 7 ранены сегодня в Дагестане при обстреле автоколонны ОМОНа. Накануне в Ингушетии 1 солдат был убит и 5 ранены, когда была обстреляна автоколонна местного МВД. Верховный суд Швейцарии вынес постановление в пользу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд определил, что Швейцария не должна передавать России банковскую документацию, связанную с ЮКОСом, для ведения следственных действий в России по делу этой компании. В постановлении говорится, что российские судебные стандарты не соответствуют международным. Бывшая глава фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян просит рассмотреть возбужденное против нее уголовное дело заочно. Как сообщил ее адвокат Виктор Паршуткин, расследование дела уже завершено. Фонд «Образованные медиа» был вынужден приостановить деятельность из-за обысков в рамках дела о таможенных нарушениях, возбужденного против Асламазян. Верховный суд Швейцарии приостановил решение о досрочном освобождении из тюрьмы гражданина России Виталия Калоева. Калоев отбывает 8-летний срок заключения за убийство диспетчера швейцарской компании SkyGuide. По решению суда в Цюрихе его должны были освободить в эту пятницу, но решение опротестовала прокуратура. Более 50 человек погибли сегодня на северо-востоке Ирака в результате нападений и терактов. Сегодня же командование США в Ираке сообщило о гибели еще 4 американских военнослужащих. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила против притязаний Казахстана на место председателя ОБСЕ. В заявлении правозащитников говорится, что в Казахстане отсутствует свобода прессы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отказ швейцарского правосудия досрочно выпустить из-под стражи Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера Петра Нильсона, обсуждаем с Игорем Труновым, адвокатом потерпевших от авиакатастроф. Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, расследующий дела швейцарской фирмы «Андава» и «Форус», вызывает к швейцарскому правосудию.
Я считаю, Виталий Калоев не опасен для общества с учетом тех событий, которые произошли в его семье. И мне кажется, за тот срок, что он провел за границей, это как бы дополнительное еще наказание, я так сказал. По-моему, для него это достаточно. Мне кажется, дальнейшее его, значит, нахождение, от этого никому лучше не будет. И потом, я не думаю, что он стал опасен для общества, что его нельзя освободить. Это не тот субъект, который заслуживает такого наказания.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Павла.
Здравствуйте.
Да, погромче, Павел, вам слово.
Здравствуйте, Григорий. Скажите, пожалуйста, товарищ адвокат, а у детей Нильсона семья?
Ну, как известно, да, у него жена и дети. Вот Виталий Калоев отдал им свою, ну, долю компенсации за собственную вреда, семью. Да. Слушаем москвичку Светлану.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, во-первых, хотела, меня всегда интересовал этот вопрос, а каким образом семья Калоева попала на этот самолет Башкирские линии, который должен был везти отличников вот Башкирии в эту поездку, а семья его вообще-то в Дагестане проживала и училась. Вот как они вообще туда попали? Во-вторых, вот помните, племянница его говорила, пусть они только его отпустят сюда, а здесь мы разберемся. Говорили, там же тюрьма лучше содержание, чем у нас, более жесткие условия. Ничего, это наше дело. То есть человек привык вот к этому беспределу. И он совершил умышленное убийство, он готовился, поехал, разыскал. И когда вы говорите разница в приговорах, те даже не знали, кто из них точно виноват, там германские авиадиспетчеры или швейцарские, то есть самолеты находились в зоне как бы меньше. И что он, собственно, отомстил? Он потешил свое самолюбие и оставил сиротами детей и вдову.
Ну, вообще история того, как его семья попала на аэродром и на этот борт, известна. Ее много раз рассказывали. Потому что летел вот этот уже рейс из Москвы, и здесь они сначала опоздали на свой самолет, потому что перепутали аэропорт. Вот, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. А вот то, что касается умышленного, мне кажется, что это неубедительные аргументы привела радиослушница, что он специально и с ножом ехал в Швейцарию.
Ну, мы просто говорим одно и то же, и эмоциональная составляющая просто меняется. И никто не говорит, что он святой человек, да, он совершил противоправный поступок, за который он на сегодняшний день уже отбыл в тюрьме потолочный срок. То есть непредумышленное убийство в состоянии эффекта по швейцарским законам максимум 3 года. На сегодняшний день уже пошел 4-й год. Поэтому, да, конечно, он виновен, да, конечно, он в тюрьме, да, конечно, он признан виновным. Вопрос только в том, степень виновности, смягчающие обстоятельства и прочие обстоятельства, они должны, конечно, приниматься в расчет. И наказание, дифференциация наказания должна быть тоже, естественно, в соответствии с тем деянием.
Адвокат Союза правовых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, видит в деле Калоева целый ряд смягчающих обстоятельств.
Ну, мне представляется, что дело Калоева как раз это тот самый случай, когда действительно налицо все-таки смягчающие обстоятельства, в частности, противоправное поведение жертвы. И, насколько я понимаю, отсутствие раскаяния у жертвы. Ведь не зря свидетели показывали, что перед непосредственно в мгновение предшествующее моменту убийства был некий спор, то есть перебранка между господином Калоевым и тем человеком, которого он убил. Конечно же, это трагедия. Я считаю, что Калоев все-таки понес заслуженное наказание. И то, что часть срока по первоначальному решению суда, по первоначальному приговору его освободили от отбытия, мне представляется в данном случае абсолютно правильным. К сожалению, данное решение Федеральным судом Швейцарии было отменено.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Игорю Трунову. Вот в Чечне сейчас тысячи погибших, да? Тысячи пропавших без вести. Вот если сейчас их родственники начнут мстить, вот, как российское правосудие признает это смягчающим обстоятельством и то, что они это делают, ну, в состоянии аффекта?
Не только в Чечне жертвы терактов, и в столичных городах. Как вы считаете, что их удерживает от мести?
Ну, я, естественно, связан с огромным количеством потерпевших от терроризма, тех, у кого близкие родственники погибли в тех или иных террористических актах. И, естественно, что вот это чувство мести, оно присуще не только жителям Чечни, у которых погибли близкие родственники, но и жителям Москвы, и Волгодонска, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вы же понимаете, что это не выход из положения, и этой местью ничего не решается, никакие вопросы не решаются. И поэтому я бы не стал разделять потерпевших от терроризма по национальному признаку или по признаку места проживания. Поэтому это такая всеобщая трагедия, где вопрос болезненный для всей нашей страны.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, интересно сопоставить. Ну вот, например, вот Калоев сидит там у себя в Швейцарии, в своей Швейцарии. За что сидит? Ну, за то, что убил. Есть тут какое-то чувство обиды? Ну, в общем-то, нет. Ну что, ну, убил. Ну, можно судить, конечно, поменьше, побольше. Это уже вопрос немножко другой. А вот сопоставим, что сидят у нас. Вот, например, Лариса Араб. Ну, хорошо, мы его совместно ее оттуда выцарапали. Но я, честно говоря, предпочел бы, чем туда попасть, лучше бы сразу стреляли. Другой пример. Сынишка Иванова сбил насмерть старушку. Где он сидит? Нигде он не сидит. Он сидит где-то там в верхах. Спасибо.
Ну, мы уже говорим, что избирательность правосудия, это, кстати, то, что российское правосудие, то, что останавливает Швейцарию от сотрудничества с ним.
Ну, я скажу, конечно, у нас печальная ситуация, и если мы возьмем малолетнюю преступность, то количество отбывающих лишения свободы в российских тюрьмах номер один в мире по количеству, да, на душу населения, и мы тут лидируем, и давно дискутируется вопрос ювенальной судебной системы, это суды для малолетних преступников, создание определенной системы реабилитации и прочее. Второе место в мире мы занимаем по количеству взрослого населения, отбывающих в тюрьме. Сегодня и давно уже цифра существует о том, что 30% тех, кто сидит, они невиновны. Процент оправдательных приговоров по-прежнему крайне низок, 0,4. Это самый низкий процент на сегодняшний день, да, среди цивилизованных стран. Поэтому, конечно, ситуация это требует отдельного разговора, и он достаточно печальный, этот разговор. Но сегодня мы говорим другу.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот у меня, скорее, это не вопрос, а мнение. Вот, знаете, как-то не похож вот этот господин Калоев на Робин Гуда. Во-первых, явился с ножичком якобы поговорить. Вот. Потом категорически отрицал несколько дней там причастность к убийству. И вот меня вот еще удивляет такое трогательное отношение к нашим убийцам. Вот. Ну вот Шамиль Басаев тоже замечательный человек там это самое. Вот. Ну почему его там не защищать? Он тоже там это самое, там у него убили всех родственников, малолетних в том числе там это самое, детей. Давайте его там тоже оправдывать будем. Ну вообще вот я не хожу с ножом по улицам, вот честно скажу. Ну, это как-то смешно вообще. Вот, вот даже вот такой вот этого придурка там, вот, ну, шел явно на убийство.
Ну, этот политический аспект не затрагиваем, не будем сравнивать с террористами. Но вот, судя по всему, что швейцарское правосудие объективно подошло к оценке личности Калоева.
Его никто не оправдал и никто не оправдывает. Он сидит в тюрьме. Вопрос идет только о квалификации его деяния. Вопрос идет только о сравнении той виновности и ответственности тех, кто признан виновными в гибели самолета и 71 человека. И вот эта дифференциация и разница этого наказания. Вот о чем мы говорим. Мы даем анализ ситуации. Никто не говорит, что он хороший парень, и ему не нужно, его не нужно наказывать. Он в тюрьме сидит. Он сидит там уже 4-й год. При том, что то деяние, которое он совершил, максимум предусматривает 3-годичное лишение свободы. Вот о чем мы говорим.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот кто-то из известных вот сказал, что приезжая в страну, я смотрю не какие там законы, а как они выполняются. Вот ваш гость сказал, что от 7 до 15 месяцев – это мало за гибель 70 человек. Так вот, не мог бы он обосновать свое утверждение, исходя из швейцарских законов? Спасибо.
Ну, из швейцарских, из российских законов, потому что наш гость еще ведет дело о потерпевших в авиакатастрофе пулковских авиалиний. Так вообще никто не осужден, я так понял.
У нас катастроф большое количество случилось и случается, к огромному сожалению, и ответственность практически не наступает. То есть уголовная ответственность тех или иных должностных лиц – это огромная редкость для нашей страны. И в данной ситуации, конечно, если суд уже и признает виновным в гибели такого большого количества человека, то цифра, конечно, удивляет. И если мы говорим о квалификации этого деяния по швейцарским законам, я повторю еще раз, это статья 111, умышленное лишение свободы, подразумевает лишение свободы до 20 лет, лишение жизни, да.
Адвокат Виталий Вариода, защищавший интересы юных национал-большевиков в Верховном суде, считает наказание Калоеву исчерпанным.
Но я полагаю, что Калоев достаточно наказан швейцарским правосудием и вполне он может быть освобожден, поскольку отбыл значительную уже часть времени в швейцарской тюрьме. Нужно учитывать обстоятельства совершенного, вмененного ему преступления, то, что он находился в состоянии, ну, на мой взгляд, как минимум аффекта, поскольку потерял всю семью в той авиакатастрофе. Соответственно, и срок в 5 лет лишения свободы, я считаю, вполне разумным, и 8 лет, на мой взгляд, срок был бы более строгим и просто не отвечающим соображениям гуманности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Фаины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы затронуть один из аспектов, который ранее был затронут в вашей программе, вот сегодня. Дело в том, что неоднократно приходилось бывать в Швейцарии. Очень люблю эту страну и этих людей. И они как-то, вот мне кажется, очень справедливо все-таки относятся и к людям, и к жизни, и к миру этому. В данном случае это жуткая трагедия. Переживаю за Калоева, потому что это личная трагедия пожизненная этого человека. Но хочу сказать, что в отношении к россиянам сегодня в этой стране, в Швейцарии, вот, как ни странно, вот сказали, что они одинаково относятся, там, и, скажем, во Франции к американцам так относятся, плохо французы. Нет, сегодня, к сожалению, надо говорить о том, что страна наша как скатывается в какое-то средневековье, и все на нас смотрят вот сегодня, как на каких-то вообще инопланетян, вот, из средневековья. И поэтому, в общем-то, возможно, вот и такое вот отношение к Калоеву и его вот горю, вот, ну, слишком суровое, как мне кажется.
Ну, может быть, это такой человеческий, такой гуманитарный аспект этой трагедии. Не будем, наверное, обобщать. Хотя вот во Франции, например, вряд ли американцев, незаконных мигрантов, стали бы преследовать по балконам, и упал бы американский мальчик с 5-го этажа.
Да, трагедия ужасная, конечно.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Здесь не упоминалась еще одна катастрофа. Это в Иркутске аэробус выкатился за пределы полосы. Наши собираются еще закупать, покажется, 22 таких же аэробуса. Между тем, в Бразилии ведь повторилась совершенно такая же катастрофа. И тоже там что-то с летчиками. Если у этого самолета есть такая особенность, что при управлении летчики допускают одинаковые ошибки, это чрезвычайно опасно. Я знаю, что у вас, юристов, есть такая, такой пункт. Возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Скажите, вы не знаете, кто-нибудь пытается возобновить дело по катастрофе аэробуса из бразильской истории?
Дело по... Я представляю потерпевших и от этой авиакатастрофы, и уголовное дело на сегодняшний день еще не завершено, оно в стадии расследования. К огромному сожалению, привлеченных к ответственности, обвиняемых, задержанных нет. Это идет пока что в виртуальном плане, и идет огромное количество экспертиз, все там запуталось, эксгумации трупов, перезахоронения, потерпевшим доставляются дополнительные трудности и моральные страдания. В части возмещения вреда дело переместилось в Америку, потому что самолет, который принадлежал компании Airbus, был застрахован американской страховой компанией на очень серьезные суммы. На 300 миллионов долларов был застрахован самолет, в том числе и жизнь и здоровье пассажиров. И сейчас американский суд в первой инстанции отказал рассмотрение в Америке и апеллировал к тому, что это должно рассматриваться в России. Но американские адвокаты, которые, кстати, ведут и дело по бразильскому самолету тоже, это одна и та же компания юридическая, они обжаловали это решение, и мы сейчас, конечно, ждем, что будет в Америке, и в зависимости от этого это либо получит дальнейшее развитие здесь, в России, либо, что, конечно, было бы более лучше, потому что в Америке эти вопросы уже очень давно решаются, и решаются в пользу потерпевших, и суммы возмещения вреда, конечно, существенно отличаются от российских, кардинально отличаются от российских, поэтому мы... Сейчас все смотрим, что происходит в Америке по вот этому случаю.
Да, российские власти, по-моему, больше упирали на героизм стюардессы Зильберштейн, чем на поиски подлинных виновников той трагедии.
Да.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Господин Трудов, вот вы постоянно утверждаете, что Калоев совершил убийство непредумышленное в состоянии аффекта, хотя ножичек он приобрел заранее. А осужденные сотрудники Скайгайда, которые не имели непосредственного, лишь косвенное отношение к катастрофе, обвиняете их в предумышленном убийстве. Нестыковочка какая-то, по-моему. Спасибо.
Ну, я ссылаюсь на ту психиатрическую экспертизу, которая находится в материалах дела. Их, правда, две. Одна его признала состояние эффекта, другая нет. Суд апеллировал ко второй. Поэтому здесь есть объективная информация, то есть провели специальные психиатрические экспертизы, и на сегодняшний день признано судом смягчающее обстоятельство его состояния эффекта, краткосрочное по своей природе, но тем не менее на основании вот этого факта ему с 8 лет снизили срок до 5 лет и 3 месяцев. Поэтому здесь у нас получается как раз нестыковка в швейцарском правосудии. То есть состояние эффекта, оно было или нет? Или почему такая разница? В первом решении суда его не было, во втором оно вдруг появилось, понимаете? Поэтому вот о чем идет разговор.
Еще, по-моему, вот сторона защиты опирает на примерное поведение его в заключении в течение всех этих лет.
Ну, это обязательная составляющая условно-досрочного освобождения по 2/3, и это в России то же самое. Если нет положительной характеристики, то по 2/3 не освободят. Поэтому там вообще для того, чтобы обратиться в суд, первоначально нужно получить положительную характеристику от администрации того учреждения, где человек отбывает наказание, и только после этого этот вопрос возможно поднять.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, неоднократно сотрудничавший со швейцарской генпрокуратурой, призывает Россию вступиться за Виталия Калоева.
Мы, россияне, не должны забывать о том, что Калоев, по сути, наказан дважды. Во всяком случае, если мы берем ситуацию вокруг убийства Литвиненко и вокруг, скажем, того же Лугового, то мы видим, что российское государство здесь делает все возможное и невозможное для того, чтобы убедить россиян и международную общественность, что англичане не правы в этом вопросе. Потому что что такое вообще право и правосудие? Это прежде всего торжество справедливости. Так вот, с этой точки зрения, конечно же, Калоев, потерявший своих самых близких людей, он заслуживал снисхождения, заслуживал справедливого отношения со стороны швейцарского правосудия.
Слушаем вопрос от Юрия Владимировича из города Волжского.
Вы знаете, здравствуйте, во-первых.
Добрый вечер.
Я хотел бы затронуть вопрос о том, что Соединенные Штаты Америки те же. В течение 37 лет укрывают на своей территории Альгердаса и Пронаса Бразинскаса, которые в 70-м году убили бортпроводницу Надежду Курченко. Поэтому почему же не жалуются на терроризм против себя, когда они не наказали их по законам своей страны и не выдали тогда еще Советскому Союзу? Вот этот вопрос бы... Вот, давний вопрос, но тем не менее...
Да, таких много вопросов. И излишняя жестокость при ликвидации захвата самолета вот, группой «Семь Симеонов», когда погибла почти вся семья этих музыкантов, тоже вопрос о применении силы к этим террористам. Он чуть-чуть соприкасается тоже с авиакатастрофами. Как вы считаете, стоило ли рисковать жизнью пассажиров при подавлении терактов в воздухе?
Ну, я не знаю, по-моему, здесь вопросы никак не пересекаются, в особенности вопрос периода холодной войны. Там с обоих сторон дров наломали, и чуть ядерная война не началась. Если мы начнем глубоко копать этот вопрос, то, в общем, ни к чему разумному-то и не придем, потому что разумного и не было в этом холодном противостоянии этих двух супердержав.
А вот дело семьи Овечкиных, когда открыл спецназ пальбу в самолете, погибли пассажиры. Некоторые тогда при Горбачеве считали, что надо было дать им уехать в Турцию и не уничтожать их. Вот то, что легло в основу фильма «Мама», сценарий вот этот вот захват.
Ну, это абсолютно правильно. Конечно, нужно было дать им уехать и потом поставить вопрос перед Турцией, да, о возврате их как преступников. Вот и все.
Как было в случае с захватом советского самолета, когда улетели террористы в Израиль, помните тогда, да. Они поддались на советскую пропаганду, что Израиль – это террористическое государство, а на самом деле Израиль – злейший борец с терроризмом. И
быстро все вернулось на круги свои.
Да, вот именно так. Как вы считаете, какие перспективы есть у защиты Виталия Калоева вот, в деле об его освобождении из-под стражи?
Но я считаю, что перспективы у защиты Калоева самые, в общем, обнадеживающие. То есть в течение 2 месяцев от силы должны рассмотреть эту апелляцию прокурора, и в том числе и жалобу адвокатов, потому что там абсолютно равновесная ситуация. Адвокаты говорят, 5 лет и 3 месяца – это мало, мы настаиваем на отбытом наказании на 3 годах, а прокурор апеллирует к другому. Поэтому здесь вопрос еще, в общем, я думаю, что будет решен в положительную сторону.
Не могу не воспользоваться вашим присутствием сегодня в студии. Напомню, у нас в студии адвокат Игорь Трунов. Роняет ли престиж российского правосудия на Западе вот факты преследования адвокатов, которые неоднократно зафиксированы были темами нашей передачи?
Да, конечно, это бесспорно, в особенности, когда это все надумано, в особенности, когда это идет с такими абсолютно вопиющими вещами, то есть вот по отношению ко мне 3 оперативных сотрудника в чине полковника выезжали по высшим учебным заведениям и допрашивали ректоров этих учебных заведений, это 2 учебных заведения, которые я кончил на предмет, там, десятки лет назад я закончил эти заведения, пил, дрался или дебоширил ли я, когда был студентом. Также поднимаются все уголовные дела, все гражданские дела по архивам судов. на предмет, да, нарушений и прочее, прочее. То есть огромная работа проделывается теми, кто должен, обязан ловить преступников, те, кто за наши с вами деньги. И это не исключение из правил, это вещь на сегодняшний день достаточно распространенная, когда бросаются мощные силы на работу против адвоката, а не на борьбу с преступностью, на выявление виновных, на доказывание, сбор доказательств и прочее, прочее. И здесь вот этот диссонанс, конечно, на сегодняшний день он режет глаза. То есть огромное количество нераскрытых убийств, латентная преступность, а правоохранительная система занимается тем, что вот, да, в огромном количестве выделяет сотрудников, которые ищут компромат на адвокатов.
И вашу судьбу повторил уже с тех пор адвокат Борис Кузнецов, адвокат потерпевших в ходе аварии подлодки «Курск».
Абсолютно непонятная ситуация. Адвокат Кузнецов обратился с жалобой в Конституционный суд, за что его и пытаются, в общем, получили санкцию на сегодняшний день в Тверском суде о привлечении его к уголовной ответственности. То есть обращение в судебную систему может повлечь для адвоката, это профессиональная и, ну, наверное, единственная его возможность, понимаете, обращаться с жалобами в суд. Мы знаем, что эффективность не очень высока, но, тем не менее, вот даже за это можно адвокату угодить в тюрьму.
Слушаем вопрос москвички Анны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня маленькая реплика, господин Трунов. Я прослушала всю вашу передачу. Вы все время говорите «состояние эффекта». Это неверно. Правильнее говорить «состояние аффекта».
Да, но это такая особенность речевая у нашего гостя. И вот, пользуясь вашим присутствием здесь, каковы новости в деле расследования убийства замглавы Центробанка Козлова?
Новости то, что мы получили материалы уголовного дела, ознакомились со всеми 57 томами, сейчас детализируем это все, и, конечно, стало ясно, почему всех собак спустили на меня в начале следствия, когда я, не зная этих материалов дела, сказал, что кроме одного единственного доказательства показаний, выбитых из Аскеровой обвиняемой, в деле ничего нет. Сейчас это все подтвердилось, и стало ясно, что только с этим было связано. То есть ознакомились со всеми материалами дела. Аскерова отказалась от этих показаний, так как она больная женщина, и под давлением она подписала то, что ей дали. И на сегодня абсолютно непонятно, за что человек сидит в тюрьме, и неужели достаточно вот этого намека для того, чтобы так долго сидеть в тюрьме? Ну вот, оказывается, достаточно.
Спасибо. Итак, отказ швейцарского правосудия досрочно выпустить под стражу Виталия Колова обсуждали с адвокатом Игорем Труновым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Михаил Касторов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.